Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве». Доброе утро всем. 9:06 в Москве, как я уже говорил. Мы из дома сегодня. Здесь Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро. Жор, напомним, плюс 7-925-48-94-8, это номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7-3-7-3-94-8, номер для ваших, номер для ваших звонков, конечно же.
Для звонков, да, звоните нам по этому номеру. Ну, как у тебя дела, рассказывай за
неделю. У меня замечательные дела. Я сегодня переехала. Сегодня я веду эфир из квартиры своих родителей. Ты знаешь, я вчера вечером приехала сюда, потому что подумала, что вдруг здесь будет получше звук немножечко. Ну и вообще, знаешь, посмотреть, все ли в порядке, потому что их нет, они в загородном доме. И, если честно, так, знаешь, жутковато, потому что, видимо, все на самоизоляции, абсолютно пустая парковка во дворе, никого нет, почти весь дом темный, никакие окна не горят, знаешь, только одна грустная консьержка моет хлоркой полы, прям такой ядреный такой запах хлорки по полной программе в подъезде стоит. Ну, как-то, знаешь, постапокалиптичненько немножечко, неприятно.
Ну, знаешь, в московской мэрии с тобой не согласна насчет того, что все... на самоизоляции.
Это да.
И, если честно, и я тоже не особо согласен, но об этом еще поговорим. Что, объявили? Объявили о введении пропускного режима в Москве. Сергей Семенович Собянин вчера в прямом эфире сказал, что что пропускной режим будет вводиться со следующей недели, с понедельника, в несколько этапов. На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором – для поездок в других целей, и на третьем – это если понадобится, это самый жесткий режим. Пропускной режим будет введен и для передвижения внутри района. Об этом мэр сообщил, ну, еще и на своем сайте, и был в эфире телевидения. Ну, к этому все шло.
К этому все шло, на самом деле, это абсолютно логично, потому что я вот работала на этой неделе, очень много новостей есть о так называемом индексе самоизоляции. Ты знаешь, да, что это такое? Это когда компания Яндекс, одна из самых крупных в России, сравнивает использование своих сервисов в обычный день до пандемии и сегодня. И вот эту вот разницу она оценивает. Соответственно, сколько людей находится на улице и пользуются при этом навигатором, каршерингом, там, не знаю, доставкой еды. Ну, вот всем-всем-всем, чем обычно мы пользуемся. И что отслеживает нашу геолокацию. Там та же самая Яндекс.Музыка, условно говоря. И, соответственно, если индекс этот составляет 4-5, значит, индекс он высокий, значит, люди сидят по домам. Но практически всю неделю, когда я отслеживала эту историю, он был где-то на уровне 2,7-2,9. То есть так вот прям средненько. То есть если бы все вышли на улицу, он был бы нулевой, а так вот 2,7-2,9. Но это означает, что мы очень плохо соблюдаем режим самоизоляции, дорогие друзья. Вот ты согласен, Жор, ты выходил на улицу на этой неделе наверняка по работе? Ты же вот видел этих людей на улице?
Я выходил на улицу, да, по работе на улицу. Я вчера был на улице, ездил на еще одну свою работу на телевидении, и я попал даже два раза в пробку. Честно вот. Говоря, у меня, да, на третьем кольце. У меня вчера сложилось впечатление, вообще, я вчера... Ну, по-моему, единственный раз это был мой за неделю, когда я вышел на улицу. Может быть, это был второй раз. Ну, в общем, я сидел всю неделю дома, И вот вчера выбрался, то есть у меня был такой определенный контраст по сравнению с прошлой неделей. И я, знаешь, забыл, что вообще что-то происходит сейчас в Москве в какой-то момент. Я просто отключился, я слушал радио и наш информационный канал на радио «Говорит Москва». И просто наш мозг в какой-то момент перестал воспринимать, что у нас сейчас какой-то вирус есть, самоизоляция, потому что я, как обычно, в это время дня в пятницу стоял в пробке на третьем кольце.
А потом, когда то есть как будто вообще ничего не поменялось?
Вообще, абсолютно. А потом, когда до меня дошло, я понял, что, наверное, те прогнозы, которые мы с тобой давали, и наши коллеги, насчет того, что если так будет продолжаться, то введут пропуска, они сбудутся в ближайшее время. И вот через несколько часов буквально Сергей Семенович объявил о том, что пропускам быть. Я вот сейчас сижу, смотрю на эту карту самоизоляции, я вообще за ней слежу с тех пор, как Яндекс ее ввел. И вот действительно, на той неделе, которая нам, москвичам и вообще жителям там, Москвы, Подмосковья, удалась, как принято считать, да, что где мы сидели дома, там был у нас индекс, вот я сейчас смотрю, в районе четверочки.
То есть хороший, высокий.
То есть хороший, да, считай, на улице никого не было. Это вот по градации самого Яндекса на улице почти никого называется. Сейчас у нас в Москве 2,9. Это значит, что в Москве много людей на улице. Но знаешь, когда ты смотришь, например, на подмосковные, вот Дзержинский, 2,3. Видное 2, Химки 2,6.
Кошмар, просто
Мытищи,
кошмар.
Мытищи 2,6. Самая жуть – это Котельники, 1,4.
Что там веселого такого происходит в Котельниках, интересно? Да, может, у них праздник какой-то?
Котельники гуляли, судя по всему, на этой неделе всем городом. Ну, вот Красногорск 3,0, один из самых дисциплинированных городов. И мне, знаешь, особо приятно, потому что это мой родной город.
Потому что там твой брат сидит на самоизоляции и делает хорошую статистику.
Он уже все, он уже сидит на самоизоляции с родителями, да, на даче. Он уже вышел, так сказать. В Балашихе 3,0. Ну, в общем, мы гуляли. Пушкина 2,3. То есть народ как будто, знаешь, неделю посидел и решил, что ну хватит.
Ну все, знаешь, нервишки закончились. Давайте обсудим это с вами, насколько вы считаете эту меру, наконец уже введенную, правильной, насколько она справедлива. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. У нас есть, естественно, звонки, как обычно. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Александр беспокоит, Москва. Ну, вот самоизоляция, да, вот на этой недельке с понедельника началось такое довольно-таки очень интенсивное движение. И меня, я просто по доставке продуктов работаю, по пятеркам. И меня, конечно, другое напрягает. Дорожные службы у нас, которые меняют брусчатку, там тротуарные бордюры, знаки, отбойники, они по 20 человек в одной группе работают, или как у них там называется, команде. Все без масок, никакой дистанции, и через каждый километр можно наблюдать. Вот здесь тоже своего рода как-то, не знаю, неправильно.
Понятно, интересно, ну, спасибо.
Ну, я вас успокою.
Да, давай.
С сегодняшнего дня, вроде как, я вот читал, либо с сегодняшнего дня, либо с понедельника, но, скорее всего, уже с сегодняшнего дня все работы по благоустройству в городе Москве прекращены на время вот этой недели с пропусками. Об этом, вот да, вчера говорил Собянин, сегодня говорили его заместители. У нас остановились все строительства в городе, любое благоустройство, все, что касается плитки этой, которую мы так любим и так далее, все сейчас закончилось. Неделю
никто работает. Сдадут наши квартиры, конечно, не вовремя, мы так уже понимаем. Все, раз строительство закончилось, кроме там, по-моему, метро, соцобъекты и объекты медицинские, да?
Да. Да.
Вот только это все строится. Так, что еще? Там вот Котельники пишут. Так нам всю неделю говорили, куда вы все едете? Вот и доездились, пожалуйста, замечательно. Ну, походу, да, походу так и есть, собственно.
Так
видите, интересуются, где и как получить эти пропуска. Вот это хороший вопрос, потому что пока что еще четких разъяснений по этому поводу нет. Скорее всего, обращаться изначально должен будет ваш работодатель в какие-то службы, чтобы вам организовать эти пропуска, если вы действительно нуждаетесь в том, чтобы ездить на работу.
Ну, мы давай подождем. Я думаю, сегодня, завтра нам об этом расскажут достаточно подробно, выйдут инструкции на сайте мэра, и по телевидению нам об этом скажут, и мы вам скажем обязательно на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте, следите, я думаю, в ближайшее время эта информация появится.
Вот, пожалуйста, харьковчанин рассказывает, только что ехал по МКАДу в районе Осташкинского шоссе, кладут асфальт и куча работы без, рабочих без масок. Ну, видимо, доубирают что-нибудь, наверное.
Ну, я уверен, что в ближайшее время это все прекратится.
Насколько эти пропуска законны, спрашивает Тукс, абсолютно законно. Абсолютно законно в режиме повышенной готовности. Это предусмотрено законом Российской Федерации. Все в порядке, не волнуйтесь.
Я вот поделюсь с тобой, да, своим ощущением. Я не Давай. Очень понимаю, когда начинают вот в данной ситуации апеллировать к тому, что что-то незаконно, а что-то законно. Вы просто посмотрите на то, что происходит в мире. В Соединенные Штаты побили цифру в 500 000 зараженных. Мы вчера преодолели цифру в 12 тысяч человек зараженных. Большинство в Москве. Надо каким-то образом остановить этот рост. Сделать так, чтобы мы выжили. Ваши родственники выжили и так далее. Неужели мы прекратим говорить о законности и незаконности какого-то там действия, да, которое направлено на наше же благо, только к тому моменту, когда кто-то из наших близких заболеет или, не дай бог, умрет? Вот у меня складывается впечатление ровно такое. Ну, у нас, конечно, веселая утренняя программа, я сейчас не очень... в ее рамках выступаю, но тем не менее у меня складывается такое впечатление. Очень много людей, я думаю, у тебя есть такие знакомые, и звонят в эфир нашим коллегам эти знакомые, и пишут нам периодически сообщения о том, что до сих пор, когда в мире уже 1,5 миллиона человек болеет, до сих пор пишут о том, что это заговор, что это там одни власти, другие власти, все власти мира скооперировались, вируса нет, хватит разводить панику, во всем виноваты средства массовой информации, о чем мы разговариваем, что за цирк. Ну, дорогие друзья, давайте постараемся отнестись к этому серьезно. Все, что сейчас происходит, вот эти пропуска, которые ведут, я уверен, вот смотри, следи называется, Жень, сколько сейчас людей будет писать о том, что эти пропуска, это там, я перечисляю, тюрьма у себя в собственной квартире.
Раз.
Вижу, Сергей.
Вижу сравнение с газовыми камерами, Жор, вот, все нормально.
Вот, концлагерь, да-да-да, пошло-поехало. Там, я не знаю, исправительные колонии превращают, значит, страну снова. Одна страна там сидит, другая отсидит. Знаешь, вот это. Вот сейчас начнется вся вот эта АУЕ-тематика, что нас всех, значит, на зону в собственной квартире отправляют. Это все пришлось ввести только из-за того, что по-хорошему мы с вами, видимо, не понимаем.
Ну вот, пожалуйста, Андрей пишет, приехали, с этой публикой по-другому нельзя, надо было сразу всех закрыть. Вы вообще видели, сколько пневмоний выводят в стационары? Вот, собственно, это то, о чем ты сейчас говоришь с тобой, хотя бы кто-то согласен. А давай голосование запилим?
Давай, да, да, давай.
С нами сегодня из студии работает наш звукорежиссер Евгений Мирзон. Жень, включи нам, пожалуйста, голосование. Мы с Жорой подумали о том, что, в общем, оно будет достаточно простым и банальным. Вы поддерживаете введение пропусков и всех последующих мер, которые вполне возможно за этим последуют. Последующие последуют. Я сегодня молодец. 134-21-35. Нет, вы не поддерживаете. 134-21-36. Код города. И в том и в другом случае 495. Почему вы приперлись в студию? А мы не приперлись в студию. Мы сидим дома. Я вот, например,
дома. Я на кухне.
Ты на кухне, да?
Да. А я... Пачка круассанов лежит, вот я на нее сейчас смотрю. Куча еды.
А есть нельзя, да?
Да, есть нельзя, работаю. С полным ртом будет звучать не очень, я думаю. Абдул-Хамид пишет. Слушайте, вы взрослым людям нотации читаете. Приходится?
Обожаю, обожаю.
Ну, приходится, потому что не понимают. Ну, я не знаю. У меня есть, для меня это загадка. У тебя вот все знакомые сидят по домам?
Ну, как тебе сказать, большинство, да. Ну, то есть, за исключением тех, кто действительно должен ходить на работу. Ну, вот, к примеру, на работу ходит мой муж. Вот теперь этот путь занимает 3 минуты, потому что они переехали в другую студию. И он, да, ходит на работу просто потому, что невозможно вести новости по телевидению в надлежащем качестве, находясь дома в кровати. Ну, как-то так случилось. Вот. Собственно, мои родители на самоизоляции, моя бабушка на самоизоляции. Большинство моих коллег тоже на самоизоляции, когда я приезжаю в студию, а опять-таки мы иногда бываем вынуждены приехать в студию, чтобы, к примеру, делать выпуски новостей, как это делает сейчас Катерина Звягинцева, как это делает сейчас наш звукорежиссер Женя Мирзон, который тоже не может управлять нами с тобой, находясь дома. Ну, это физически просто невозможно, технически невозможно. Ну, вот где-то там вот три человека, собственно, 2-3 человека и бывает в редакции.
Ну, вот это ровно те самые 75%, о которых вчера говорил наш мэр. То есть 75% более-менее вроде как сидели дома. Вот наша радиостанция, в пример, у нас всегда работает там 2-3 человека.
2-3 человека, да.
В радиодоме, да, не больше. Но, слушай, я вчера, да, ездил на вторую работу. Там парковка, городской парковки нет, поэтому я парковался вот во дворе дома, который стоит напротив. И я наблюдал картину. Полный двор людей. Вот он действительно полный. Он, знаешь, столько людей в этом дворе не гуляет, даже когда никакой самоизоляции нет. На детской площадке бегают дети. Вот эти ленточки, они все разорваны, там гуляют дети. И рядом ходят бабушки и дедушки в масках. Они подходят друг к другу, снимают,
за руку обнимаются.
Спускают, приспускают маску, снимают и говорят: «Людочка». Там, Валентина Степановна, ой, добрый день, здравствуйте, как же давно не виделись. Ну и как вам сидится на самоизоляции? Ой, тяжко, Людочка, тяжко. Ну вот видишь, вышла погулять. Я смотрю, думаю, ну зачем вы это делаете? Мало того, что вы на улицу вышли, вы еще и маску приспустили.
Ну, не знаю, вот у меня ребенок, например, старшая дочь, она гуляет на балконе. То есть она достает туда кресло, выставляет, заворачивается в плед, сидит на балконе, читает книжку. Говорит, ну, хотя бы что-то, хотя бы какое-то дышение свежим воздухом, назовем это так. Давай поговорим с нашей аудиторией. 7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, что у нас идет голосование. Вы поддерживаете меры, которые будут введены в Москве с 13 числа. 134-21-35, 134-21-36. Нет, вы не поддерживаете, собственно, так. Вот. Что у нас еще есть? Очень много сообщений есть. Все требуют режим ЧС почему-то. Вот знаете, ребята, вы дождетесь, а потом будете очень громко кричать. Я прям жду, когда 216-й, когда введут режим ЧС, будет говорить, зачем они ввели режим ЧС. Жор, ты же чувствуешь
это? 100%. Это ровно так и будет. 7-3-3. Может быть, те, кто сейчас просит режим ЧС, и не будут говорить, но все остальные 100% будут. А может быть, знаешь, а может быть, и вот эти, кто пишет сейчас про режим ЧС, присоединяться. Я, наверное, знаешь, даже согласен. Судя по всему, надо просто вводить режим ЧС. То есть по-хорошему не работает. Сработало на одну неделю по-хорошему.
Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот за режим ЧС, объясню почему. Потому что вот у меня есть договорные обязательства, где я в сроки, например, до 20 апреля должен выполнить какое-то это поручение. Ну, сослаться на то, что коронавирус в стране, и я самоизоляцией занимаюсь, я не могу. То в форс-мажоре такое не прописано. Прописано, если будет чрезвычайное положение, могу сослаться, да, ввели чрезвычайное положение, и все сроки это отдвигается. А мой заказчик требует исполнения, говорит, а мне это не волнует. Берите экипировки, одевайте, делайте, что хотите, а сделайте, и все.
Вот такая история. Здесь не секрет, поэтому, что за поручение?
Ну, у нас идет сдача объекта серверная, и там надо установить кондиционер серверный, потому что и без него сервер не будет работать. И вот его не волнует. Надо, это будет, возможность не будет, люди доедут, не доедут, но надо сделать, и все. Ну, я, понятно, сделаю, потому что иначе репутация. То есть я нарушаю закон, поеду, это все сделаю. Вопросов нет.
Любопытно, спасибо. Пожалуйста, видите, что нам рассказывает, что госавтоинспекция выставила посты по всему городу. Смоленко съезд Садовый, Дороговимовский мост на Садовый, Кутузовский на Садовый. То есть все только в одном районе. Да, и, видимо, начнут потихонечку задавать вам вопросы, куда вы, собственно говоря, едете.
Ну, знаешь, я часто бываю в этом районе.
Да.
Потому что я там вырос. И если честно.
Ты какой город не назови, ты везде вырос. То у тебя Красногорск, то Дорогомиловск.
Я в другом вырос. В Красногорске я родился, вот в этом районе я вырос. И если честно, вот эти точки, которые сейчас назвали, там стоят всегда. Знаешь, это такие стандартные места, выезд со Смоленки на Кутузовский, выезд с Нового Арбата на Кутузовский, там всегда посты, поэтому это не показатель, но действительно сотрудников ДПС стало больше на улицах, они стоят в масках, ну, видимо, тоже отрабатывают что-то, готовятся там в определенных местах ловить нарушителей режима. Ну, посмотрим, много ли поймают.
Много, конечно, это же абсолютно очевидно. С другой стороны, ты же видел, да, на этой неделе первое уголовное дело в Мурманске за выход на улицу зараженного человека. Там джентльмен чудеснейший прилетел с Кубы, не стал никому говорить о том, что он плохо себя чувствует, входил на работу, ездил в общественном транспорте, потом обнаружилось, что у него коронавирус, он сейчас лежит в больнице, и, по всей видимости, человек нескольких других людей заразил. Если это подтвердится, тогда ему грозит от штрафа в размере 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 2 года. Ну, то есть такие, знаешь, меры симпатичные. Вот это первое уголовное дело с этим связанное. И если так пойдет и дальше, видимо, не последнее. Что у нас там с голосованием? Жень, подключись к нам, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, как у нас там дела обстоят. Мы проводили голосование, напомню, вы поддерживаете введение пропускного режима, и вы не поддерживаете. Женя, как дела? Алло.
Женя нам написал с тобой.
А, написал, все, я потеряла.
Да, ну вот если...
36 на 64, 36% поддерживают, 64 не поддерживают.
Да. Ну, вот что, давай как это комментировать?
Никак.
Вот у тебя есть какие-то слова на этот счет? У меня нет.
Нет, никаких. 73-94-8, давай послушаем нашу аудиторию.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Сорвался звонок. Так, вот, пожалуйста, Евгений рассказывает, кстати, человеку, который только что нам позвонил, о том, что по закону Минфина 2 недели назад ситуация официально признана форс-мажорной, поэтому сроки все сдвигаются на май. Так что человек может не волноваться. А Дэнди полагает, что у 64% нет денег, поэтому они не поддерживают это решение. А Николай рассказывает о том, как его сегодня остановил сотрудник ДПС, проверил документы и предупредил о перекрытии Москвы с понедельника. На вопрос, как будут выдаваться пропуска, ответить не смог. А пока никто не очень знает, как будут выдаваться пропуска. Известно только то, что они будут вводиться в 3 этапа и начнут с того, чтобы ездить на работу. Разрешали официально только по пропускам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Я вот, например, полностью поддерживаю ужесточение, да, вот как москвич, ужесточение все-таки правил, которые есть сейчас. Это во-первых. А во-вторых, мне абсолютно непонятно. Вот мы сейчас, ну, достаточно связаны, самоизолируемся все. И что? И чем это будет завершаться? Тем, что, значит, 1 мая мы выйдем, будем обниматься, там, 9-го. Это пир будет во время чумы, вы понимаете? Надо эти все сроки, эти майские праздники, эти 9 мая срочно отменять, потому что в прямом смысле слова, получается, пир будет во время чумы. Спасибо.
Спасибо. Андрей Дыдриков вообще молодец. Все равно все умрем. Зачем нам пропуска? Или пропуски? Как правильно-то? Пропуска, Андрей Дыдриков. В этом значении, значение документа.
Это вы по адресу, Андрей.
Да, позволяет вам рассказать. Это пропуска. Конечно, по адресу. Куда же они еще? Слушай, ну вот скажи, пожалуйста.
Да.
Ты готов отказаться сейчас от своей, от всех перемещений по городу и засесть дома, если тебе позволит это работодатель?
Да я уже, я тебе говорю, я 1 раз за неделю выехал на работу. Если мне скажут на эту или на телевидение не приезжать, я не буду приезжать туда. Насколько я знаю, средства массовой информации продолжают работать в режиме вот этой пропускной. Ну как, если у меня будет пропуск...
Так.
Если мне
ты будешь им гонять по городу, им размахивать и говорить, что тебе все
нет,
можно.
То если при необходимости, очень острый, я туда поеду. Но что-то мне подсказывает, что на следующей неделе у меня этой необходимости не будет. У меня очень понимающие работодатели оба в этом смысле.
Замечательно.
Пожалуйста. Я уже сижу дома. Ну да, неприятно.
Хорошо, а где ты берешь еду?
У меня магазин в соседнем подъезде продуктовый.
То есть в продуктовый магазин ты все-таки выходишь?
Да, в соседний подъезд. То есть это 9:30... я не выхожу, да, из двора.
Так, понятно. 9:30, новости, потом продолжим.
Девять тридцать пять в Москве. О,
мы продолжаем.
Да, мы продолжаем. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян.
Слушай, ну мы с тобой пропагандисты. Вот пока был перерыв.
Тоже мне на новости.
Нас, да, и пропагандисты. И кем нас только тут не называют. Знаешь, вот я видел где-то новость, меня обвиняют в том, что, значит, зачем вы, дядя, мотаетесь на телевидение и в магазине, дома сидите.
Пропагандировать, разумеется.
Я вам так скажу, помимо того, что пропагандировать, да, и как кто-то здесь нам еще писал, что выгораживать Собянина, я еще раз повторяю, я был вот на этой неделе вне своей квартиры один раз, куда-то выезжал на машине, ну и в магазин ходил, наверное, раза три. А если бы все москвичи и жители Московской области делали так, как я, никаких пропусков бы не было. И количество зараженных у нас было бы, я думаю, намного меньше.
Да.
Вот и все.
Да.
Вы меня, конечно, обвиняете в том, что я куда-то езжу и там по магазинам хожу, но я-то это делаю ровно так, как нас об этом просили делать. Без крайней необходимости не выходите на улицу, не гуляйте с детьми, не ходите в парки.
Слушай, я даже в магазине не была уже, знаешь, сколько. Даже не могу вспомнить, сколько. Много времени не была в магазине. Могу даже забыть, как оно вообще.
А ты как продукты покупаешь?
Ну, у меня есть для этого специально обученный человек. Он идет с работы, заходит в магазин и покупает продукты.
А, ну вот видишь, в моей семье это я. Тот самый специально обученный человек.
А, вот ну...
Если у вас один человек в семье, тот самый специально обученный, который ходит в магазин за продуктами, то это нормально. Так ну, и должно было
мне
быть.
Мне кажется, что не надо идти в магазин втроем. Хотя иногда, конечно, очень
хочется. Я наблюдаю регулярно это. Постоянно я вижу, как люди, знаешь, с детьми идут, с двумя детьми, с тремя, муж, жена и двое детей. Вот почему бы не остаться одному с детьми дома? Да, там, пускай жена останется с детьми дома, а муж идет в магазин. Нет, у нас все вместе идут, это, знаешь, и главное, все теперь такие красивые в магазинах бывают. Знаешь, прям как на парад.
Ну, естественно, я очень хорошо понимаю, я и дома иногда крашусь, потому что хочется все-таки, знаешь, как-то вспомнить, каково оно вообще. Слушай, ну давай пойдем дальше немножечко по темам, потому что есть у нас Валентина Матвиенко совершенно блистательная, которая предложила вот эту практику работы из дома сохранить и впредь, и продолжить, и, в общем, как бы это сказать, практиковать и далее. И даже, может быть, какие-то изменения в законодательство внести в связи с этим, чтобы можно было правовой статус оформить и дистанционному образованию, и так, вот этому вот совмещению дистанционной работы и работы из офиса.
Насколько... И Министерство просвещения вчера эту инициативу поддержали сразу по поводу правового статуса дистанционного образования. То есть вот она, инициатива пошла по кабинетам. А нам интересно послушать, что вы думаете на этот счет. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Пишите нам в Telegram, говорит МСК-бот, и звоните нам по номеру +7 495 7373 94 8.
Вот, пожалуйста, Абдулхамид пишет, что достаточно одному члену семьи оказаться в магазине и притащить эту заразу домой. Логика в ваших речах отсутствует? Нет, но логика не отсутствует. Знаете почему? Потому что мы не знаем, у кого из этих членов семьи лучший иммунитет. Если, к примеру, вы там оказался один кто-нибудь, кто в порядке, у кого хороший, например, иммунитет, и он не заразится и ничего не принесет. А если вас там четверо, то элементарная вероятность больше, что у ребенка будут какие-то проблемы, и, ну, я не знаю, или наоборот.
Во всех магазинах сейчас есть вот эта разлиновка на полу, но ты не ходишь, не знаешь, у мужа спросишь, он тебе расскажет. На полу наклеены, значит, такие линии, на которых должны люди стоять, 1.5 метра. Линия, ну, то есть каждый человек через 1.5 метра друг от друга, или где-то там 2 метра. Если у вас в магазине с каждым пришло еще по 2 детей, по 3 жены и теща, тогда вот это вот расстояние между друг другом, социально значимое на данный момент, выдержать будет невозможно. Все будут стоять вплотную друг к дружке, особенно если это магазин небольшой.
Вот ну вот, все. Пожалуйста, да, Григорий из Питера пишет, что у него ребенок уже 2 недели вообще никуда не выходил. Я могу при себе представить, насколько это тяжело. Ребенок, который 2 недели вообще никуда не выходил.
Тяжело, что он стоит на ушах. Но правильно.
Да, да, но ребенок молодец.
И вы, да, Григорий, молодец.
Сергей пишет, самое обидное то, что эти люди, которые соблюдают самоизоляцию и сидят дома, из-за тех, кто гуляет по улицам, будут еще дольше сидеть дома, как самоизоляцию будут продлевать и ужесточать.
Да, и теперь, чтобы выйти в магазин, пропуск придется выписывать ровно из-за тех людей, которые шляются по городу. А они действительно шляются, это, ну, не секрет.
Слово-то какое. Слушай,
шляются,
ладно.
Ну да. Да. Давай, потому что шляются, действительно, все закрыто, ничего не работает. Куда вы все идете?
Знаешь, как я хочу в магазин, Жора? Я хочу в магазин, я хочу новые туфли. Первое, что сделаю, куплю новые туфли, когда все закончится.
Туфли не продаются же нигде.
Я
магазины
знаю.
Закрыты, куда все эти люди идут? А туфли, кстати, я тебе сейчас расскажу, есть такая интересная вещь, как интернет-магазины.
Я знаю, что есть интернет-магазины, но ты не понимаешь. Я хочу прийти в магазин, сесть на диван, вытянуть ногу, чтобы мне консультант надевал туфли подряд все, которые стоят вот на витрине, просто все, понимаешь? Вот сама атмосфера. Вот
это так. Сейчас монолог «Мечта Квентина Тарантино», знаешь, известного футболиста.
Да. Да.
Кузьма пишет, не будет новых туфель.
Будут. Будут. Что? Обязательно. Все обязательно наладится, и будут новые туфли. Это же...
Рамси Болтон пишет, они не шляются, а зарабатывают на жизнь. А неделю назад никто на жизнь не зарабатывал?
Я не знаю. Мне кажется, что они как-то... вот кто-то зарабатывает на жизнь. Здесь с Рамси Болтоном сложно поспорить. А кто-то, простите меня, все-таки шляется. Давайте... Будем вот честны и откровенны, люди, которые сидят на детской площадке с детьми,
вот, да. Вот я
бабульки, да, да, они, конечно, ну, совершенно точно не зарабатывают на жизнь, там все плохо в этом смысле. Вот, пожалуйста, Абдулхамид говорит, я вообще-то по работе хожу, и пропуск у меня есть, и все основания. Абдулхамид, ну, раз у вас есть пропуск и все основания, тогда, пожалуйста, ходите. Но у бабушки, которая сидит во дворе с внуком и снимает еще маску, при том, как здоровается с соседом, совершенно точно нет никаких оснований там находиться. Ну, серьезно. Ну, как-то так. Про дистанционную работу, пожалуйста. 914 говорит, что мы работаем руками, а не языком, поэтому не можем перестать работать. И дистанционно это делать тоже не можем. Очень грустно. 216 сообщает, что деньги закончились, вот и больше народу на улице. А связь какая?
Вот я тоже особо не понимаю.
Если то, что они вышли зарабатывать, окей, ладно, это я понимаю. А если просто деньги закончились, то зачем же на улицу-то идти? Все равно же ничего там не купишь.
Это, знаешь, все лукавство. Это, конечно, очень удобная отмазка. Да у нас просто у всех деньги закончились, вот мы и пошли. Поэтому такой индекс самоизоляции так упал. Но это неправда. Антон, люди просто гуляют. Потому что есть банальное, на самом деле, этому всему объяснение. Была очень хорошая погода на этой неделе. Солнышко вышло, тепло, плюс 15. Вот народ и пошел. Народ Антон... деньги на детских площадках не зарабатывает, извини же.
Да. Антон пишет, вчера люди толпами в лес тащились, подростки по десятками просто ходят по улицам, нужно их всех бить палками. Я, кстати, вспомнила эти видео, по-моему, это было в Индии, так, где всех, кто выходил
Женя,
из дома, били такими
Женя
длинными
пропала.
Палками. Ты видел?
А пока...
Алло, алло.
Женя же пропала?
Я потерялась, отвалилась,
Жень,
что-то случилось.
Звукорежиссер, отпишись мне, пожалуйста, слышно ли?
Все кончено,
или
да?
У меня какие-то
проблемы? Я пропала?
У нас все хорошо.
А я пока... зачитаю, вот
помогите,
мне понравилось, харьковчанин написал, тупо надоело дома сидеть. Ну да, вот так. Со связью у меня. Меня слышит кто-нибудь? Студия, прием.
Алло, ребята.
Алло, меня слышно, Жень?
Да,
скажи, пожалуйста,
да, все
успокой
хорошо.
Меня. А Женю? Женю слышно?
Сейчас сделаем.
Извиняюсь перед нашими слушателями. Вот это вот особенности работы на удаленке. К сожалению, бывают перепады сети, интернет барахлит и так далее.
Женя,
но мы...
прием.
Да, все, я здесь, я на месте.
Все, мы вернулись. Так, а ну собрались? Работаем. Снова здесь.
Хорошо.
Ты что, видела, харьковчанин написал, тупо надоело дома сидеть.
Вот это да, это
вот
правда.
Это вот это честно.
Ну вот тоже вообще понимаешь, вот, кстати, все вот эти проблемы со связью, которые мы сейчас наблюдали у меня здесь, это потому, что люди сидят дома. Я, кстати, ну, таких вот проблем со связью раньше не было. И у нас даже в подъезде вывесили объявление о том, что, по-моему, компания Ростелеком предлагает бесплатное подключение к своим сервисам, потому что нагрузка на операторов выросла, и люди постоянно жалуются на то, что им не хватает ресурсов ни для работы, ни для просмотра сериальчиков. В общем, для всего того, что мы делали раньше только по вечерам, а теперь делаем круглый день.
А, ну это правда. Это правда так. Я слышал еще инициативу о том, чтобы различные сервисы поставили базовым там качество видео, например, похуже, качество звука похуже, чтобы как бы меньше трафика тратилось на это. Ну, есть такая проблема, но, видимо, не на этой неделе. Я не знаю, как у тебя, на этой неделе у меня все летало. Потому что и людей дома стало меньше.
Может быть, да. У меня, кстати, тоже неплохо все работало. Слушай, а у меня вот такой вопрос.
А, давай.
Вот, ты знаешь, по поводу вот этой вот работы как раз из дома, кто-нибудь пытался замерить вот свою эффективность, во-первых, на удаленке, а во-вторых, сколько вам это, ну, стало ли вам дороже, например, работать из дома, или наоборот стало дешевле? Потому что вот мы с тобой вчера это как раз обсуждали, когда готовились, что с одной стороны, ты вроде бы не тратишься на проезд, то есть ты не тратишься на бензин, на парковку, на метро, на что там еще тратится, на такси, ну, не знаю, на каршеринг, на все, на транспорт, короче. Но, с другой стороны, у тебя больше там тратится, например, денег на электричество. Ты больше тратишь на интернет, потому что нужно его более хорошего качества. Любопытно же.
Звоните нам и рассказывайте. +7 495 73 73 94 8. Нет у нас звонков пока.
Вот, да, Рамси Болтон нам пишет. Я совершенно точно говорю, работа из дома не дает нужной мотивации. Сидя в трусах перед компьютером, вот это вот сидение в трусах перед компьютером, оно как-то демотивирует, пишет Рамси Болтон. Вот поэтому я, например, одеваюсь.
Да, это помогает. Я, знаешь, у меня есть ритуал теперь, как настроиться на рабочий лад на кухне. Я часы надеваю. И, знаешь, и в часах уже такой серьезный мужчина. Уже тут не до шуток, знаешь, ты уже на работе, часы на руке. А у нас звонок есть. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Алло.
Ты поедешь сегодня?
Доброе утро, поедем. Здравствуйте, вы в эфире.
Мы уже едем, да.
Ты знаешь, что со вторника...
Нет, видимо, ошиблись. Так, что еще у нас есть?
Алло, алло.
Доброе утро.
Да.
Госпожа Фомина, господин Бабаян.
Доброе утро.
Доброе утро. Госпожа Фомина, я слышал ваше пожелание относительно приобретения туфлей. Хотел вас обрадовать. Поскольку я сам родом из Бразилии, из города Рио-де-Жанейро, когда вы приходите в обувной магазин, вы сядете на удобное кресло, продавец к вам подходит с 10-20 парами, и пока вы не определитесь, что вам нравится, он будет на ваших коленках, перед вашими коленками стоять,
соль,
и
соль
все это мерить, и перемерить, и мерить, и перемерить, перемерить. Вот. А поскольку я в ближайшее время лечу в Латинскую Америку, брать интервью у нескольких президентов, хотел бы вам предложить вместе полететь, чтобы вам показывать эти магазинчики, и вы получили удовольствие от выбора женских туфель.
Спасибо, боже, какая прелесть.
Вот, ну, слушай, красиво же, красиво.
Какая у нас аудитория, а? Лучшие слушатели на Земле.
Рио-де-Жанейро, ты понимаешь?
Вот кого еще, вот, где еще, кто еще может позвать женщину в Латинскую Америку на интервью с президентами и, например, кутуфель, а?
Соль на рану, да.
Невозможно. Эффективность работы дома больше, однозначно. Это вопрос ответственности, но заказов-то меньше, поэтому и выхлоп меньше, пишет Андрей Степанов. Ого. С другой стороны, нам пишет... кто еще тут написал, что дома много отвлекающих факторов, а Андрей Дыдриков говорит, какая? Какая там еще эффективность работы, когда жена скандалит, а дети кричат? Я могу себе представить, да. Но...
А вот Евгений пишет, например, что у него дома отдельный кабинет, и работает он не в трусах. Выходит, дома у него рабочего времени даже больше, чем в офисе. Видите, у кого-то есть целый кабинет дома.
Неплохо человек устроился. Но у меня, кстати, папа, вот он, у него на даче тоже есть кабинет. Мы раньше все время хихикали, когда он его, значит, себе запланировал. Мама говорит, зачем тебе нужен кабинет? Скажи, пожалуйста, что там будешь делать? Удочку перебирать. А сейчас, знаешь, пригодился.
Тебе?
Нет, папе. Папа работает тоже из дома. Так,
ну, вот
получается.
Видишь, как хорошо. Не, ну кабинет, конечно, это приятно, но я боюсь, что не у всех кабинет дома присутствует.
Я тоже, я не то что боюсь, я абсолютно в этом уверена. Абсолютно.
Скорее всего, даже практически у всех этого кабинета нет дома. И большинство работает, как я, с кухни.
Ну да, или как я, из кровати.
Но тебе, вот ты бы захотела перейти на режим домашней работы, на постоянку?
Нет.
Ну или хотя бы как-то комбинировать, например. Вторник, среда ты работаешь из дома, а в остальные дни ездишь, например, в студию.
Нет, нет, я бы не хотела, потому что меня, правда, это как-то расслабляет, плюс еще все эти технические постоянные сложности, у тебя гораздо меньше скорость, когда ты все это делаешь из дома. Ну, может быть, наверное, можно каким-то образом это все настроить, но нет. И слишком близко холодильник, Жор, это спасает.
А, вот это.
В смысле,
вот это
спасает, это
проблема, это самое главное.
Да, да.
Ну, это правда, это есть такое. У меня холодильник прямо за спиной, знаешь, если захочу, в принципе, прямо в эфире до него могу дотянуться и взять себе что-нибудь перекусить.
Это ужасно, абсолютно. Вот Данди пишет, надо выписать, как эффективно было проведено рабочее время, на что отвлекались и корректировать поведение из-за этого. Ага, на что вы могли отвлекаться во время работы из дома? Да блин, мне кажется, здесь столько вариантов, на что можно отвлекаться во время работы из дома, да? Туфли те же самые перемерить.
Григорий СПБ как раз одну причину, на что можно отвлекаться, нам только что написал. На работе нельзя пить алкоголь, а дома можно.
Вот это очень плохо на самом деле, потому что, конечно, у тебя муж пришел, например, с работы, а у тебя еще смена 2 часа, а он открывает просек и говорит, ну что, по бокальчику? А ты говоришь, я на работе не пью. И вот и он ходит тут, значит, с бокалом весь такой красивый, а ты что? А ты работаешь. Ну разве ты хорошо?
Работа кипит. Рамси Болтон пишет, с удовольствием работал бы удаленно из Лос-Анджелеса, из студии с видом на Малибу. Мне
красиво
вот и наша
поет.
Студия. А мне вот и наша студия, знаешь, нравится. Что-то мне подсказывает, что вид из нашей студии лучше, чем вид на Малибу.
Да.
Вы просто, наверное, не видели Рамси Болтон наш вид, а может и видели.
Видели,
многие
видели.
Выкладывают. Вот это вид. Какой там Малибу?
Николай тоже пишет, что холодильник и доступность еды – это большая проблема. Я абсолютно согласна. Вот Антона же нас вчера заставила смотреть балет. Ну, я понимаю, могу себе представить, что происходит. Вот.
А балет смотрели во время рабочей смены? Или так уже? Когда работа закончилась?
Не знаю. Вот, слушай, я все равно удивлена, что Андрей Степанов считает, что эффективность работы дома больше. У меня, правда, очень, очень большой вопрос к этому всему. А после работы Антона попросили смотреть балет. 7373948, слушаем вас. Насколько вы эффективны на удаленке?
Алло.
Алло. Да, алло.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. На удаленке мы, к сожалению, не работаем. Работа у нас позволяет удаленно работать. Ездить.
А почему, если не секрет, чем вы занимаетесь?
Обслуживание электросетей, электричество, ну и по домам, квартирам, где есть какие-то проблемы.
Да, ну это действительно затруднительно исполнить на удаленке, согласна здесь с вами, спасибо, спасибо. Еще, знаешь, тоже такой вот момент, вот все пишут, что дети отвлекают, и все остальные отвлекают, вообще все страшная история. Я вспомнила сразу, у меня родители тоже же работают на удаленке, там, на даче, бабушка отказывается понимать эту историю. Она говорит, в смысле, вы же на дачу приехали, что вы там делаете вид, что вы сидите в своих компьютерах, удаленка там какая-то, ну-ка встали, пошли, вон уже можно садово-огородными делами заниматься, и, не знаю, там, газоны косить, ну что там делают, в общем, на даче. То есть бабушка прямо не понимает, она говорит, ну вы же дома, поэтому не надо придумывать, что вы какой-то работой там занимаетесь. Мама бесится страшно, просто
невозможно. С бабушкой на постоянку так работать не получится.
Ну да, она не очень вот включается. Я давно еще заметила это у нее, ну ты знаешь, это просто пожилые люди другой формации, она не очень понимает, что мое сидение перед компьютером – это работа, а не развлечение. Потому что работа – это когда ты берешь два ведра с водой и куда-нибудь их несешь. Это работа, а все остальное так себе.
Ну, тебе, я думаю, сейчас многие слушатели ответят примерно в таком же ключе, что у нас с тобой не работа, мы с тобой пропагандисты и
да.
Власть отмываем просто. Доброе утро, здравствуйте, у нас звонок есть.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Ну, вы еще в школе учились, видимо, историю знаете, 7-8 классов. когда крепость не сдается или город, что делают? Забрасывают чумными трупами, а потом заходят все аккуратненько, вся подохранение. Почему-то не болеет нас ни депутаты, ни президенты, а простой народ гибнет и гибнет.
А это неправда. Ну это неправда. А? Сейчас просто... Это неправда, я говорю. А, Великобритания, премьер-министр Борис Джонсон да. На прошлой неделе в реанимации в очень тяжелом состоянии. Московская городская дума. Два или три депутата, да, болеет коронавирусом. В Госдуме, не знаю, не слышал я про Госдуму. Кто? Принц Чарльз. Та же самая Великобритания. Коронавирус. У него, насколько я знаю, прошло это все полегче, но тем не менее. Поэтому это неправда.
Ваш аргумент. Несколько высокопоставленных мимо... сотрудников ООН у нас было, членов, да, да, вот это было точно. Потом в Брюсселе, в Бельгии тоже были какие-то проблемы, я тоже помню это все по новостям. Если честно, мы уже даже не даем эти новости, потому что настолько много заболевших, настолько велико их число, и в том числе в самых разных организациях, что отдельной новостью это выносить не имеет ни малейшего смысла. Ну, за исключением, если это, конечно, не премьер-министр, потому что это уж совсем ключевая фигура. Так что...
Ну, уж куда более ключевая фигура, чем премьер-министр Великобритании.
Ну да. А, вот, пожалуйста. Данди нам напоминает про эффект помодоро. О, это, кстати, действительно очень полезная вещь. Знаешь, что это такое?
Нет.
Нет? А, это когда ты себе ставишь цель, ну, например, 15 или 20 минут, ты вообще ни на что не отвлекаешься и только работаешь. Вот только работаешь. Выключил все мессенджеры, все социальные сети, не подходишь к телефону. Вот просто вот ты вот что-то делаешь и занимаешься этим на протяжении вот 15-20 минут. Ну, можешь любой себе интервал поставить, не отвлекаясь ни на что. Потом ты делаешь перерыв, когда это время заканчивается, будильник себе, например, поставил, и себя чем-нибудь вознаграждаешь. Съел что-нибудь вкусненькое, посмотрел в окошко, не знаю, сделал перекур, если ты куришь, что угодно. Посидел в Инстаграме 10 минут. В общем, что-то такое.
Слушай, я всегда так работал. Оказывается, у этого названия есть какое-то.
Да, эффект помидора.
Да. Интересно, почему помидор?
Я чего-то читала такое, но его, если честно, уже забыла. Буквально недавно я начала изучать. Но тут же, знаешь, как рыбка, память у меня, как у рыбки Дори.
Ну, я так тексты пишу, знаешь, вот если нужно написать сюжет, там какой-то информационный текст, вот я ровно так и делаю, все выключаю.
Да, потому что как только ты начинаешь да, отвлекаться на что-то, то ты можешь этот текст писать 3 недели.
Да. А так вот очень-очень хорошо. И наградить себя конфеткой в конце тоже всегда в моих планах присутствует.
Да. Абсолютно точно. Так, что еще есть? Антон рассказывает, да, что делают гранитные памятники, работают в виртуальной сфере, естественно, никакой удаленки невозможно. Кладбище сейчас закрыли, работы нет, а работа сезонная. Подождите, Антон, а почему сезонная работа? Люди же умирают круглый год.
Какой ужас, сезонная работа на кладбище. Это...
Нет, я понимаю, знаешь, почему, что я, все, я сейчас поняла. Видимо, Антон имеет в виду, что установка памятников, зимой же она невозможна, мы это понимаем. Ну, это просто тяжело.
Тогда, наверное. А вот нас Андрей, видишь, опять в наш огород кидает камень. Ваша работа, как у политработников в армии, про которых говорили, закрыл рот, убрал рабочее место.
Совершенно верно. Вот это мой любимый момент в моей работе. Как только ты закрываешь рот, и все, и ты уже не на работе, и все хорошо.
Ну, на самом деле, если быть серьезным, я уж вступлюсь за нас, за наших коллег.
Да уж ладно, зачем?
Да нет уж.
Пускай уж швыряют помидорами.
Это неправда. Ведущие сидят в студии, говорят, да, работают ртом в этот момент, разговаривают с вами, общаются, сообщают вам те или иные новости. Но телеграм-каналы, сайты всех средств массовой информации, здесь кто работает? Эти люди ничего не говорят, они пишут, печатают. За любым выпуском информационных новостей на телевидении стоит целая толпа людей. Это вам и помимо ведущего, который вам сообщает новости, как Женин муж, есть еще корреспондент, который готовит сюжет. Есть оператор, ассистент, который этот сюжет снимают. Есть режиссер, есть звукорежиссер, есть помощник режиссера. Есть целая толпа продюсеров, которые подготавливают, ищут эти информационные поводы. И вы вот сейчас сидите, слушаете результат работы целой огромной команды людей. Вот это Женя Мирзон сейчас сидит, он ничего не говорит. По крайней мере, надеюсь, не будет еще говорить, если у нас никаких проблем не будет с эфиром в дальнейшем. Но он же работает, рот не открывает, молчит. Но работы у него не меньше, чем у нас, Женя, в данный момент. И эта работа не менее важна, а то и более важна, чем наша. Потому что без него вообще эфира не будет.
Вот, Александр нам, кстати, пишет про эффективность на удаленке, говорит, сделал уборку в кладовке и не доходили руки года два. Вот, это как раз говорит о том, что вы особо-то дома ничего не делали, раз у вас было время на то, чтобы убираться в кладовке, разве нет?
Времени вообще сейчас должно быть много на разные вещи, на которые времени у вас не хватало, а у нас сейчас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.06 в Москве». Доброе утро еще раз всем слушателям, которые с нами уже час. Доброе утро всем, кто к нам присоединился только что. Сегодня с вами работает Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Мы работаем из дома. Того и вам желаем.
Заработались. Вы что, мешки таскаете? Позорники. Через А. Вот
30-й, дорогой, уважаемый. У вас одна орфографическая, одна пунктуационная ошибка. Мы для вас и работаем. Подключайтесь ко мне сегодня в полдень, я вам расскажу, как ставить знаки препинания и как слова писать правильно.
Так нарвались, что
поработаем. Нарвались. Поработаем немножечко с вами, немножечко совсем. 153-й говорит, что мне нравится унижать девушек-продавцов, и я боярня Морозова. Почему только девушек? Почему только девушек, в конце концов? Мне и мужчин-продавцов тоже нравится унижать. Вот. Смеешься. Почему человек так ограничивает меня в моей страсти к унижению окружающих?
Хорошее начало часа.
Замечательно, я считаю. Вот. Владимир Бонд говорит, работаю неофициально, но езжу на работу. Какие меня ждут санкции? Хороший вопрос, дорогой Владимир Бонд. Скорее всего, вам дадут штраф. Впаяют, я бы даже так сказала. Надо что-то с этим делать. А Евгений спрашивает, что если они самоизолировались в Подмосковье, супруга москвичка, как же ей совершить поход в магазин за продуктами, и кто должен ей выдать код, Москва или Подмосковье? Скорее всего, Подмосковье, потому что она собирается совершать свой поход в магазин в Подмосковье. Тут не по месту регистрации выдаются пропуска, об этом уже какая-то речь шла, а по месту вашего фактического пребывания. Так что...
Ну так где вас поймают и затребуют пропуск, вот такой пропуск вам понадобится. Если вы в Подмосковье, значит пропуск в Подмосковье, если вы в Москве, пропуск московский. Я призываю всех на самом деле подождать, и что-то мне подсказывает, что сегодня, там, в середине нашего сегодняшнего дня, нашей субботы, мы получим ответы на все эти вопросы.
Да,
нам тоже... расскажут все, как делать, где получать эти пропуска, кто может, для каких целей и так далее. Чуть просто подождите, наберитесь терпения.
Давай ненавидеть чиновников.
Вы ждали эту рубрику, вот она.
Да, вы же хотели этого, правда? Давайте унижать чиновников, раз уж вы требуете унижения. Замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова уволили после дебоша в аэропорту. Теперь у нас у главы Минпромторга Дениса Мантурова не 11 заместителей, а всего лишь навсего 10. Я даже не знаю, как он справится теперь, Жор.
Ну, сейчас подобные комментарии польются. Сейчас тебе расскажут, как он справлялся раньше и как ему теперь справляться без еще одного заместителя. Ох, 10 заместителей у них там, министров. Сидят.
Ладно бы было бы у него 11, а теперь станет 10. Мы, конечно, за Дениса Мантурова искренне переживаем, но гораздо больше мы переживаем за Дмитрия Овсянникова, потому что ситуация была следующая. Повел себя человек некрасиво максимально. Вот прям некрасиво. 5 апреля приехал в аэропорт Ижевска. Ему сказали, давай покажи, пожалуйста, уважаемый гражданин, нам документы. А он говорит, я не буду показывать вам документы, у нас есть это видео на нашем сайте, если вам это интересно, зайдите, говорит, москва.ру и найдете обязательно то, как себя вел господин Овсянников. Это было не очень красиво, действительно, он отказался показывать документы, отказался, значит, соблюдать правила, которые, о которых его просили, и еще и ругался матом. Употреблял обсценную лексику. Жора, ты можешь себе представить?
Замминистра.
При женщинах. При женщинах. Кошмар. Рамси Болтон, кстати, готов уже свои услуги предоставить Мантурову на всякий случай.
Интересно, а куда надо отправлять резюме в таком случае? На сайте Минпромторга есть вкладка?
Отправить резюме.
Вакансия. Как помнишь, я не знаю, шутка это не шутка, когда у нас происходила смена председателя правительства, как вакансии открывались на разных сайтах, типа Headhunter там, и так
да,
далее.
Да, 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 это было очень.
Председатель правительства. Там место одно, зарплата такая-то.
Это правда.
Очень быстро, правда, вакансия пропала. Посмотрим, как быстро пропадет эта вакансия. Ну, а что мы хотим спросить у наших слушателей в этом смысле? Ненавидите вы всех чиновников или любите?
Да нет, я это думаю, уже абсолютно очевидный вопрос. Очевидно. Зачем же такие глупости спрашивать? Нет, мне интересно другое. Вот смотри, если бы это был бы простой российский миллиардер какой-нибудь, знаешь, или вообще никакой даже не миллиардер, а вот просто, вот условно говоря, какой-нибудь Герман, бедный, несчастный, грустный человек, которому очень плохо живется, он всегда жалуется на то, какая у него плохая жизнь. Вот если бы он от своей плохой жизни сорвался бы на работников аэропорта, его бы потом уволили, нам было бы жалко Германа, правда?
Я думаю, да.
Мы бы сказали
бы, вы пожалели.
Да, мы бы вас, Герман, пожалели бы. Но поскольку тут-то целый замминистра, то мы его жалеть не хотим. Вопрос, где вот эта грань, когда мы готовы не жалеть ни Германа, ни замминистра, ни кого-то там еще. В общем, вот так себя вести нельзя, и так себя вести... И наказание за такое поведение непременно должно последовать. Давайте как-то об этом поговорим. Хочется, знаете ли, какой-то социальной справедливости, что ли, и социологического среза.
Да, звоните нам по номеру +7 495 73 73 94 8 и пишите нам смс-сообщение по номеру 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот.
Собственно, как-то так. Анна вот заранее нам пишет, что она никакого хама жалеть не желает. Ни Германа, ни замминистра. Вот так.
Ну, если уж так серьезно, да, подходить к этому, то все-таки, наверное, когда ты заместитель министра, к тебе немножко другие требования, нежели к какому-то обычному человеку. И подобное... Ты должен всегда осознавать, что ты всегда на виду. За тобой всегда следят. Тебя везде снимут. Мы живем в 21 веке. Камеры есть у всех. У каждой бабушки, у каждого ребенка сейчас есть телефон с камерой. Ты везде попадешь в объектив. И ты всегда, где бы ты ни находился, у себя на балконе дома, во дворе... В аэропорту, я не знаю, в магазине, где угодно, ты должен соответствовать своему чину заместителя министра там и так далее. Но я, знаешь, сразу, когда только эта новость, значит, всплыла, я вспомнил сразу новость, которую я обсуждал с Катей Звягинцевой, которая сейчас у нас на новостях сидит, в отличие от нас с тобой, там, в радиодоме, в эфире. Мы с ней обсуждали новость, как вице-премьер Башкирии. Это было месяц где-то назад, 14 марта, вот что-то, знаешь, вот в этом районе, когда ты отдыхала в Греции.
Ну, пока ты была в Греции, социальную справедливость, да, разжигать в
Мадре. Пока ты была в Греции, вице-премьер Башкирии, там, значит, хамил нашей паралимпийской чемпионке по плаванию у себя в Башкирии. И вот он тоже вошел в какой-то, значит, местный бассейн, где она тренировала детей. Вошел, чуть ли не с ноги открыл дверь, не бахила, ничего не, там, на себя не напяливал, ходил и говорил всем, иди сюда, подойди сюда, значит, я царь здесь во дворца пришел, гуляю, значит, все мне поклоняйтесь. Ну, грубо говоря, да, это выглядело все так, он тоже потом извинился, но его не уволили. Его
вот
не уволили.
Понимаешь?
И когда мы обсуждали эту тему, я был, ну, не могу сказать, что на стороне этого вице-премьера. Я просто говорил, что, наверное, в данной ситуации виноват не столько он, сколько его пресс-служба и те, кто готовил вот этот визит в бассейн, потому что это был официальный его визит, он приехал как, значит, ревизор. проверять, слушай, как работает бассейн.
Жор, ну ты сейчас серьезно мне хочешь сказать, что человек без пресс-службы не может, не в состоянии догадаться, как можно себя вести, а как нельзя?
Некоторые...
Мамка должна была воспитать мальчика.
Вот, вот, к сожалению, есть у нас невоспитанные люди. В том числе среди вице-премьеров разных республик и вице-премьер... И
замминистра.
Да. И если идет какой-то официальный визит, официальное мероприятие, то на этих людей работает огромное количество людей, в том числе и в пресс-службах. Я думаю, у тебя много знакомых тоже работает в различных пресс-службах. И вот работа этих людей – готовить подобные мероприятия. И каким-то образом инструктировать своего начальника, как можно себя вести и как нельзя. Но...
То есть говорить ему: дорогой начальник, сюда вы должны прийти в костюме, желательно не приходить в трусах. Будьте столь любезны, не ругайтесь матом, пожалуйста, в публичном месте, потому что это еще и противозаконно, можно административный штраф получить за это. Постарайтесь не стрелять из автомата Калашникова в потолок во время официального визита. Вот такие вещи надо говорить, Жор.
К сожалению, некоторым такие вещи говорить надо, да. Если вы хотите, чтобы ваш начальник сохранил свой пост и не был уволен. Ну, да, к сожалению, это, не, это его не оправдывает. Я не пытаюсь их оправдать. Я просто говорю, что так должно работать. Вы что думаете, там, я не знаю, в Соединенных Штатах или где-нибудь в Европе, в Италии, там, во Франции нету чиновников-хамов? Есть, полно. Но если что-то не просачивается в общественное поле, значит, это хорошо, работает его пресс-служба. Но в данной ситуации, а той ситуации, о которой мы говорим сейчас с Дмитрием Овсянниковым, это, к сожалению, не работает, потому что здесь это не был какой-то официальный визит, какая-то поездка,
да, там, визит.
Он просто пришел и нахамил.
Ну, как-то, не знаю, ну, может быть, он же должен быть как-то в себе, в конце концов. 7373948, телефон прямого эфира. Что мы готовы простить и кому? Вот такой вот у меня момент. 956 нам пишет, что от моих сверстниц он на улицах такое слышит, что уши у него в трубочке заворачиваются. А причем есть мои сверстницы? Мои сверстницы, простите, это взрослые 30-летние тетки. Поэтому иногда они ведут себя непотребно, а иногда ведут себя потребно. Так что я вообще не очень понимаю, при чем здесь мои сверстницы. Вот. Замминистры могут заразить болезнью под названием спесь, пишет нам Юр Покаменков, и сами не замечают, как возвысились, а люди вокруг них, тем более персонал организации, в их глазах принизились. Ах, вот как. Ах, вот как.
Ну, это не с хорошей стороны характеризует.
Ну, ты знаешь, у нас же вообще
который
в
вот
моде.
Относится к окружающим.
Вот это вот отношение к персоналу. Давай поговорим со слушателем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемый ведущий Владислав, Москва. Слушайте, ну, по поводу простить, не простить, скажем, если бы кто-то другой из обычных граждан совершил подобное, он бы поехал на 15 суток, потому что здесь чистый 21 КУАП мелкое хулиганство, скажем так, причем со всеми его составляющимися. Это и нецензурная брань, и поведение и прочее, прочее, прочее.
Владислав, но вам не кажется, что потерять пост замминистра гораздо обиднее, чем просто поехать на 15 суток?
Тут вопрос в другом. Дело в том, что для граждан, занимающих определенные должности и определенные посты, существуют определенные требования. Требования к их поведению. Так же, как и, скажем, к примеру, для сотрудников полиции. То есть, вот если сотрудника ГИБДД два раза поймают с нарушением ПДД, то его уволят. И это есть. И это так и есть. Вот попадет в справку два раза, и все. Да, и прощай карьера, как говорится.
Ну, то есть, уволят... вы считаете, что его достаточно жестко наказали или недостаточно жестко наказали?
Наказали по справедливости. Так как он не понес административного наказания, то есть, он понес наказание в соответствии с законом. Потому что люди, занимающие определенные звания, то есть кодекс КОАП на них не распространяется, они несут дисциплинарное взыскание от своего руководства. И все. Это в соответствии с законом. Так и должно быть.
Спасибо, спасибо. Да, Жора, ты видел сообщение от Виталия Фили? Видел?
Нет, не видел.
Очень хорошее, смотри какое. Нет, он, конечно, замминистра, непростой клерк, и дебоширить не надо. И чиновников я тоже не особо люблю. Но осуждать человека за мат – это некоторые двойные стандарты. Господа, разве вы не материтесь? Я вот на медне в Сбербанк зашел денежку снять, так человек рядом стоял у банкомата, и через слово у него была обсценная лексика. И эти же люди наверняка осуждают чиновников за мат. Чиновники, как бы это ни казалось странным, тоже часть нашего общества, они не жители Брунея.
Но вот этот человек, который стоял около банкомата и пытался снять денежку, раскидываясь бранными словами налево и направо, он был заместителем министра?
Нет.
Может быть, он был какой-нибудь, я не знаю, звездой федерального масштаба, там, эстрады, телевизионная звезда.
Не был, просто простой человек.
Просто обычный человек. А если ты человек известный, человек статусный, человек, который работает на высокой должности, ты не должен стоять в Сбербанке и материться, снимая деньги в банкомате. Ну, вот так вот, к сожалению.
А простому человеку можно, значит, материться, снимая деньги в банкомате? Нет, я понимаю, может, там такие деньги, что с волей-неволей вылетят. Но с другой-то стороны.
Ну, лично мне все равно. Пускай матерится. Мне плевать. Я этого человека один раз в своей жизни увижу около этого банкомата и уйду дальше. А вот замминистра, который решает, как нам с вами жить, и решает какие-то государственные вопросы, мы будем видеть с вами чуть ли не каждый день в новостях. И будем знать, что этот человек принимает решение федерального масштаба. У него должна быть такая вещь, как имидж, за которым он должен следить.
Как способность себя контролировать, может быть, хотя бы? Ну, знаешь.
Как один из инструментов работы над своим имиджем, да. Знаешь, если у него нет способности себя контролировать, то он ее должен хотя бы... я не знаю, придумать, что ли, самому себе. Делать вид, что она у него есть. Ну, как-то так. То есть нельзя выпускать в общественное поле вот все свои грешки и чертиков.
А Рамси Болтон сразу же вспомнил Сергея Викторовича Лаврова и говорит, а что, вот ему можно, значит, матом публично выражаться? Он не хотел. Это случайно.
Ну и Сергей Викторович, насколько я помню, он не качал права.
Да, он был несколько... Да. Зато теперь у нас есть такой блистательный мем. Что бы мы без него бы делали, спрашивается. А? Мне кажется, что никто не должен материться, пишет Виталий Филини, ни замминистра, ни простой человек у банкомата. Мат – это вообще нехорошо. Но это часть, тем не менее, лексического богатства языка, поэтому мы не можем отрицать все такое. Ну, сами понимаете, короче. Что тут буду вам рассказывать? Жора?
Нарвались вы. Она сейчас вам расскажет про язык, все что...
Я бы даже сказала, нарвались.
Вот, видите? Хорошо, сейчас было, хорошо. Слушай. Есть звонки, давай пообщаемся.
Давай,
интересно,
конечно.
Интересно, что думает народ по этому поводу. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы
Доброе утро. Евгения, вот заставочку бы надо хорошенькую, у вас такой вкус отличный, музыкальный. Вот, а так по этому поводу, ну что, в русском языке столько красивых слов, стихи всякие интересные произведения. Конечно, жить позже на высказанное. Я так думаю.
Спасибо.
Представляешь, замминистра приходит там в аэропорт, да, в аэропорту это случилось. Приходит в аэропорт, ему говорят, предъявите документы. А он с стихами.
Могу себе представить.
Лермонтова.
Да я боюсь, что он не будет он Лермонтова читать, дружочек. Понимаешь, Владимир Бонд говорит, иногда только матом можно донести до человека суть повествования. Наша программа потихонечку превращается в программу о русском языке, мне кажется.
Это позже. Позже.
Да, это позже. Вот, ветеран стройки интересуется, где ведут мои подруги себя непотребно. Ветеран стройки, к сожалению, сейчас все мои подруги непотребно ведут себя только дома. Мы бы с удовольствием бы вышли бы куда-нибудь, но, к сожалению, у нас коронавирус. Поэтому ждем. А Алексей Туманов полагает, что тема не стоит выеденного яйца, мы ее раздуваем. А нам как раз кажется, что очень даже стоит. Мы вам рассказываем о том, что социальная справедливость наконец-то нас настигла. Но не нас, слава богу, а Дмитрия Овсянникова.
Ну и извините, все-таки не каждый день снимают заместителя министра за такого рода проступок. Это серьезная новость. Причем не только снимают с должности, его же еще и исключили из партии «Единая Россия». Мы с тобой об этом не говорили. Это, к слову, о том, насколько жесткое наказание он понес. Мне кажется, если бы ему сейчас сказали 15 суток, или вот то, что мы с тобой сделали в итоге, он бы 3 раза по 15 бы выбрал.
Я тоже думаю, что 15 суток гораздо приятнее, чем лишиться должности замминистра, да еще и с таким скандалом. Хотя кто-то из наших слушателей писал, что ставит сотку на то, что ему дадут аналогичную должность уже буквально через неделю. Я готова даже зарубиться на эту самую сотку с вами. Кто там об этом писал, пожалуйста, пришлите мне. Еще
ну,
разочек.
Неделей точно здесь не ограничится. Неделя да. – это явно не тот срок. А учитывая, что этого человека еще исключили из партии, это тоже достаточно серьезно. Вообще, знаешь, тут еще какой вот у меня напрашивается аргумент? Это еще все произошло в такой момент, когда, в принципе, власть не должна показывать себя вот с какой-то плохой стороны. Потому что мы сейчас пытаемся, власть пытается как-то сплотить народ, просит там сидеть всех дома. Да? Мы боремся всем миром, весь мир борется против вот этой вот глобальной заразы, которая унесла жизни уже сколько, больше 100 тысяч человек. И в этот момент замминистр приходит в аэропорт и начинает всех матом крыть. Это откладывает тень не только на него, он уже полностью в эту тень заходит автоматически, но эту тень откладывает еще и на своего прямого начальника, на господина Мантурова. Это накладывает тень на там, начальника господина Мантурова, господина Мишустина. Потому что это новое... Вот,
Жора, остановись. Сейчас давай тихонечко. Мы поняли.
Одергивают меня, видите?
Цензура, пропагандисты.
Где свобода слова, пропагандисты?
Никто не будет сплачиваться вокруг лицемеров, утверждает Сергей. А Алексей Туманов говорит, что отсидевший 15 суток замминистра, это было бы стильно.
Ну, вот эту новость точно бы все обсуждали.
С одной стороны, у нас, мне кажется, министр сидит не 15 суток уже один.
Да, если министр сидит, то да. Не 15 суток.
Да, вот только хотелось об этом поговорить, собственно говоря. Вот, пожалуйста, Герман тоже точно так же. Если я буду хамить, меня сразу осадят любой прохожий. А чтобы заткнуть рот чиновному лицу, надо искать равноценное или вышестоящее лицо по табели о рангах. Герман нет, потому что на нем же не написано, что он чиновник. Более того, Дмитрий Овсянников не настолько публичный человек. Это просто... знающие люди попались, которые в курсе, что это замминистра. А по большому счету, если вам показать этого человека на фотокарточке, вы, скорее всего, не скажете, о, ну это замминистра промышленности Дмитрий Овсянников. Да ну нет, ну перестаньте. Ну, тем более, ну ты согласен, Жор?
Да, в этом смысле я с тобой согласен. Но тут знаешь как, сейчас мы живем в такое время, что где бы ни происходил какой-то дебош, ссора, драка или еще что-то, кто бы ни дрался, это начинают снимать. Это правда нашей жизни. Там, чтобы... И все сразу думают, что я сейчас залью это в интернет, соберу миллионы лайков и просмотров, и мой ролик станет вирусным.
Это иногда есть. Действительно такое происходит.
Поэтому замминистра-то или обычный человек, будь готов к тому, что если ты начинаешь ссориться где-то с кем-то громко в общественном месте, хамить, драться, толкаться или еще что-то, скорее всего, тебя кто-нибудь доснимает. А в аэропорту так вообще везде камеры наблюдения есть и так далее. И там, ну, я не знаю, камеры, наверное, звук не пишут, но видео снимают.
Ну вот это как раз то, что у нас выложено, это видео с камеры наблюдения в аэропорту. Потому что мы не можем себе позволить выложить то, чего он там говорил.
Вот ушлые люди разглядят, кто вы такой, обязательно найдется один человек, который скажет, о,
так это замминистра,
это Овсянников. И зальют сразу же это видео в сеть. Поэтому надо держать это такое, знаешь, наставление там, чиновникам нашим. Держите
мы это. Учим жизни замминистра.
Мы учим вообще всех у нас здесь. Учебник жизни, говорит Москва.
Блистательно. Алексей Ферц пишет. Периодически чиновников за хамство увольняют с целью научить их культурному поведению. Но они ничему не учатся. Это не первый и не последний случай. Такая манера отношения к людям, которые не имеют статуса. Тот же чиновник наверняка не вел бы себя подобным образом со своим руководством. С одной стороны. С другой стороны, Алексей. Но разве вы не ведете себя по-разному с разными людьми? Наверняка своей жене вы можете сказать гораздо больше, чем позволяете себе сказать своему руководству. И если жене вы можете сказать, дура ты, криворукая, чашку мою любимую разбила, то если это произойдет с вашим шефом, то вы ему скажете, да ладно, Иван Николаевич, да ничего страшного, я новую куплю. Ну так же ведь?
Так.
Ну
так,
а что?
100% так.
Это даже не лицемерие. Это элементарные принципы поведения любого человека.
Но то, что все-таки каким-то образом учить культурному поведению чиновников необходимо, это правда тоже. Я не знаю, проводить что ли какие-то курсы повышения квалификации для них. Знаешь, вот где будут именно учить тому, как... Ну, некоторым необходимо. Нам с тобой кажется, что это очевидные вещи. Большинству людей кажется, что это очевидные вещи. А когда доходит до дела, оказывается, что об этом никто и не подозревал, что нельзя входить в аэропорт и ругаться матом. Ну...
Слушай, Жора, я тебе работу нашла. Смотри, на HeadHunter есть вакансия замминистра Сахалинской области. Прямо сейчас, пишет Владислав Эдуардович.
Так, сайт как headhunter.ru?
Да, давай.
Придется попрощаться с нашими слушателями, потому что, судя по всему, я скоро буду заместителем министра Сахалинской области. А сейчас у нас новости.
Жора, я опять отвалилась. Какой кошмар, что же происходит?
Жора с нами нет, у Жени ты на связи.
Ага, Жоры с нами нет, это я на связи. Спасибо большое, все очень хорошо, замечательно.
Меня нет, я здесь.
А, нет, все, ты вернулся. Вот. Все. Такая вот чудесная история. Жора с нами. Проблема в том, друзья, почему у нас такая история происходит? Дело в том, что наши наушники, в которых мы работаем дома, это не радийные, не студийные наушники, когда мы слышим эфир в них. Поэтому ты вроде говоришь, но ну, как будто бы и не говоришь, не понимаешь, идет это все в эфир или нет.
Есть так... нюансы, да, бывает. Я надеюсь, что вы относитесь к этим нюансам с пониманием. Приходится тяжелые времена.
Отчаянные времена требуют отчаянных мер.
Да. Слушай, да. А я пока, значит...
Слушай, тебя в министры там не взяли пока?
Вот, я открыл вакансию.
Так.
И понял, что придется мне, наверное, побыть еще журналистом чуть-чуть, потому что заместитель министра в Сахалинской области – это заместитель министра архитектуры и градостроительства, а я не архитектор, вообще ничего в этом не понимаю. Так еще и по совместительству это должность главного архитектора Сахалинской области. Представляешь, номер будет, я сейчас...
Поедешь на Сахалине что-нибудь строить.
Так они даже зарплату не указали. Ну, в общем, все, нет. Закрыл разводил. Вакансию. Продолжаем работать на радиостанции «Говорит Москва».
Да, продолжаем. Итак, что у нас тут есть? Есть у нас хорошая новость. Давайте автомобильную, что ли, тему затронем, а то все-таки, знаете, когда-нибудь коронавирус закончится, мы с вами обратно выйдем на улицу и начнем немедленно водить машины. Я, к примеру, продлю свои права. Ты же знаешь, да, что у меня нет прав?
Да. Серьезно?
Не у меня закончились права. Это очень неловко. Они у меня закончились как раз перед тем, как я улетела в Грецию. Потом, значит, я оттуда вернулась. 2 недели провела на самоизоляции. А когда самоизоляция моя личная закончилась, началась всероссийская самоизоляция. Поэтому у меня нет прав, и я уже месяц такая вот, вот такой немножечко...
Слушай, ну, ходили же какие-то разговоры о том, что там как-то должны пересмотреть процесс продление прав, то ли продлить их автоматически там на месяц, то ли...
На 3 месяца сейчас автоматически продлеваются права и паспорта, если они закончились с момента введения вот этого...
А у тебя чуть-чуть до.
А у меня раньше, да. То есть я бы их могла продлевать по-хорошему.
Не попало.
Да, если бы это была бы моя личная история. Так что вот такая вот ситуация, друзья. На всякий случай напоминаю вам, что если ваш паспорт или права закончились 29 марта и позднее, они автоматически продлеваются на 3 месяца. Не волнуйтесь, все хорошо, можно пользоваться.
Но... Ну а новость, которую мы хотели с вами, значит, обсудить сегодня еще, звучит так.
Кстати, у кого права есть.
Да, в Госдуме призвали ввести ответственность за неправильную установку камер на дорогах.
Согласно ГОСТу, между комплексами фото- и видеофиксации должно быть не менее 5 километров на загородных трассах и не менее 1 километра в городе. То есть, как минимум, вас 5 раз на 200 метрах оштрафовать не должны, не могут. По закону это запрещено. Но, как показывает практика, на самом деле сейчас все равно люди ставят камеры гораздо чаще. И вот, наконец, депутаты... призвали разобраться с этой ситуацией, и чтобы у нас бардака больше никакого не было, и чтобы еще заодно не было никаких камер в кустах, которые коварно вас фотографируют, а потом присылают штраф на 500 рублей за превышение на 3 километра в час, как обычно это все происходит.
Вообще, я как автомобилист могу сказать, что я не против камер, но я против такого использования камер, как они используются у нас. Особенно, знаешь, вот к Москве меньше в этом смысле претензий, больше, например, к Московской области. Вот ты когда последний раз ездила, да, по Московской области, это же вообще кошмар какой-то. Там камера чуть ли не через каждые 3 метра стоят.
Причем, ты знаешь, это касается вот камер не на трассах, потому что на трассах я обычно езжу по приличной, по М4, там их, наверное, штук 5 на моем расстоянии, мне нужно проехать около 60 километров по М4, когда я еду на дачу. Ну, их там, наверное, штук 5, это нормально, в принципе. Ну, ни много, ни мало, вполне себе комфортно. А вот если ты едешь куда-нибудь в сторону каких-нибудь Люберец, прости господи, и туда вот дальше, по таким, знаешь, дорогам, проходящим через населенные пункты,
да,
где постоянно меняется режим скоростной, потому что то ограничение 50, то 60, то 40, и это все меняется моментально. И за каждым вот таким вот снижением скорости у тебя стоит камера.
Моментально просто... причем, знаешь, она должна, да, стоять так, чтобы у тебя физически не было возможности сбавить скорость до допустимой, чтобы тебе, хочешь ты того или нет, пришел штраф, чтобы у тебя не было возможности вообще избежать этого штрафа. Вот там стоят камеры.
Ты ставишь себе все время лимитер на 45 и едешь 45 км в час, потому что все равно быстрее не получится, зато бесплатно.
Вот, видите, у Фомино есть лимитер в машине.
А у тебя прям нету.
Буржуй, а я промолчу.
Конечно.
Звоните нам, пообщаемся на эту тему. Звоните по номеру +7 495 7373 94 8. Пишите смс-сообщение по номеру 925 48 94 8. И пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот.
Да. Вот, пожалуйста, Сергей нам рассказывает, что на Волоколамке немерено этих камер понаставили. Лимузин протестует против камер, стреляющих в ФОС, потому что мотоциклы этого не любят. Ладно, давай пообщаемся с нашими слушателями. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Максим, Москва. Вот сейчас, кажется, в машине еду, пытался дозвониться по поводу еще министра. Там интересная история есть, он же премьер как раз.
Ну, расскажите уж, если дозвонились. Эх.
Нет, нет. Женя там суровый, он говорит, нечего, знаешь ли, тут вот, не по теме высказываться. Вот. А Алексей Туманов говорит, что лимитер скорости должен быть в голове, а не в машине. Вот еще буду я еще голову свою драгоценную засорять какой-то ерундой. Нет,
ну, на самом деле, речь-то не об этом. Вот ты едешь по трассе, да, там, любой подмосковной, и у тебя ограничение 90 км в час.
Да, потом оно резко снижается до 60, а ты едешь...
Это еще хорошо, если до 60, а иногда до 50, потому что ты типа въезжаешь в город, и там стоит знак 50, и сразу же висит камера, и ты автоматически попадаешь на такой штраф. У меня таких штрафов, ну, 2-3, наверное, было. После того, после этого я просто уже выучил, где эта камера есть, и начал перед ней притормаживать. При этом какой-то причины ставить камеру именно в этом месте... Нету, ведь как делается во всем мире, в принципе. И об этом, кстати, говорил наш президент там год или два назад. Помнишь, поднималась эта тема уже. Камеры ведь ставят для того, чтобы предотвратить ДТП на опасном участке, чтобы люди снижали скорость перед въездом на опасный участок дороги. Во всем мире это работает так. Во многих странах, там, не знаю, в Европе, вот в Италии, это из последнего, где я такое вот помню, в Европе, знаешь, камер даже иногда нет. Там стоит просто знак, что будет камера. Значок вот с этим фотоаппаратиком, да, типа камера, и, да, например, 300 метров. Через 300 метров у тебя будет камера. И ты сбавляешь скорость, у тебя как раз начинается участок, например, там это есть серпантин, какой-нибудь резкий поворот крутой. Ты сбавляешь скорость, а потом проезжаешь, видишь, что камеры там на самом деле и нету. Но таким образом тебя просто, не знаю, заботясь о твоей жизни, предупреждают, что вот будет опасный поворот, заставляют тебя сбавить скорость, чтобы ты не попал в аварию. Для этого в первую очередь должны быть камеры, а не для того, чтобы приходило миллион штрафов.
Ну вот смотри, с другой стороны, Алексей Ферц пишет, получается, что каждые 5 километров можно нарушать правила. Это неверно. Камера должна стоять после каждого знака ограничения. Вот прям тебе. Вот это, ну, вот камень, ну, вот, в твой огород.
Ну вот тот, кто придумал этот способ, да, там, присылания штрафов, этот человек с вами не согласен, Алексей. Потому что это изначально было сделано. Просто на каждый знак ограничения скорости ты камер не напасешься. Это выйдет, там такой чек вам потом пришлют за эти камеры.
Сколько они стоят, что они стоят, да, в районе, да, в районе миллиона?
Да, они очень недешевые, эти камеры, потому что это серьезное оборудование. Это же не просто камера в телефоне, там всякие инфракрасные лучи, датчики и так далее. Многие камеры ловят сразу там по 6 полос. Это все очень дорого. Камера нужна не для того, чтобы штраф присылать, она нужна для того, чтобы сделать опасный участок дороги менее опасным. чтобы люди знали, что там дальше камера, значит, я гнать не буду. У меня был случай, я когда работал, значит, в новостях, ездил, у меня была ночная смена, и вот под утро я поехал на съемку, поехал на съемку на аварию. Когда ты в ночной смене сидишь, вот мы ездили на всякие там происшествия, пожары, аварии и так далее. И вот была авария в Москве, честно, вот сейчас не помню, в каком районе, это на самом деле не важно. Авария выглядела каким образом? Дорога пустая, такая, знаешь, через промзону проходящая. И на ней присутствует достаточно крутой поворот. И вот сразу после этого поворота нет никаких знаков. Ни ограничения скорости, ни камеры. Камера не стоит, ни знак про камеру нет. Нету знака «парковка запрещена». Нет знаков вообще никаких. И, соответственно, так как это промзона, в конце этого поворота стояла фура. Огромная фура, здоровенная, припаркованная. Она, знаешь, было ощущение, что она там стоит уже несколько месяцев. Она приросла к земле. Ну и просто летел человек, там это был выходной день, суббота или воскресенье, ночью летел на каршеринге в этом повороте, так как там не было ни знаков ограничения скорости, ни камеры. Суббота вечер, пустые дороги, можно ездить как хочешь, понимаешь, да, может быть он даже навеселее был, я особо не помню. Но так как там не было никаких знаков, он просто не справился с управлением и влетел под эту фуру. Результат, я думаю, всем понятен и известен.
Он хорошо, а если он был навеселе и не умеет водить машину, тогда его бы никакой бы знак не спас.
Ну, давай, уберем навеселе.
Ну, хорошо, все равно.
Он просто, да, вот если бы там стояла камера, то вероятность того, что... А, и я самое главное это не рассказал. Там вокруг автосервисы какие-то люди, значит, ну, зеваки сбежались на это, естественно. И я с ними со всеми разговариваю, беру интервью, говорю, вот расскажите, а часто у вас такое здесь происходит? Каждую субботу. Каждое воскресенье, в неделю по несколько раз. Мы все уже, значит, трубим во все трубы, пожалуйста, поставьте здесь камеру, знаки и так далее, потому что здесь это происходит постоянно. В итоге камеру поставили, спойлер, после сюжетов по телевидению, потому что тогда, насколько я помню, погиб какой-то известный человек, то есть внимание было привлечено к этой проблеме, камеру поставили, к сожалению, вот таким образом. И с тех пор... Аварии, про аварии на этом участке я не слышал. То есть камера в первую очередь нужна для того, чтобы предотвратить аварии и смерти людей, а не для того, чтобы деньги собирать. У нас есть же звонок.
Не без этого.
Я надеюсь.
Подожди, сообщение от Юры Каменкова, оно мне очень нравится.
Давай.
Я сторонник того, чтобы дороги делать так, чтобы по ним нельзя было ехать быстро. Дорога должна быть сужена и изогнута, иметь много неровностей, например, подъемы на перекрестках, поднятые пешеходные переходы. В общем, все как Варламов учит.
Да, это вот что-то такое.
С одной стороны. А с другой стороны, мы все время, всю дорогу мы гоняемся за тем, чтобы у нас были еще более мощные машины, чтобы они еще быстрее разгонялись, чтобы они, там, не знаю, с места до 100 км в час разгонялись за, не знаю, там, 5 секунд. А ехать быстро будет нельзя. В чем тогда
5
прикол?
5 секунд – это медленно еще.
Ну, медленно, конечно, медленно.
5 секунд – это было быстро в 90-х. Сейчас 3 секунды.
Ты же понимаешь, что я не могу говорить об этом вслух. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Ростислав. Я как-то получил штраф в Беларуси. Один от ГАИ, один от милиции. Не заплатил, незаметно выехал из республики. И потом начались мне присылки требований. Я это называл «Нечитаемый рвем письма издалека». До сих пор смешно, но вообще-то они стараются, чтобы заплатил, потому что учитывают, что может человек сбежать из республики, но до сих пор смешно.
Прекрасные заявки.
Ну, а насчет камер, вот вы как считаете? Камеры, как должны устанавливать камеры? Вы здесь еще?
Я здесь еще, но я не знаю, когда этот вирус пройдет, давайте посмотрим на европейский опыт, там вроде меньше жалоб на них.
Да, спасибо. Ну, вирус-то тут при чем?
Да. Лимузин пишет, у нас в программе обучения в автошколе напрочь отсутствует привитие ученику понимания дороги. Оттого и проблемы. Камеры не помогают.
Что такое понимание дороги? Разъясните, просто мне непонятно.
Как автоинструктор нам позвонит и все по этому поводу расскажет. Вот. Слушайте, это выглядит как обманка. Знак о камере без камеры. Государство жульничает, водители тоже жульничают. 21-й рассказывает.
Так это и должно... А то, что муляжи камер присутствуют на дорогах. Это и есть обманка. Это обманка для того, чтобы вы в этом месте сбавили скорость.
Но вот эта вот история европейская, очень популярная в южных странах, в Италии, в своей любимой, в Испании, на островных государствах тоже очень часто все это происходит. Когда дорога, как особенно загородная, строится без светофоров, без перекрестков, а круговое движение.
Круговое движение,
очень
да.
здорово регулирует скорость, потому что ты в любом случае подъезжаешь к этому круговому движению, ты не можешь по этой узкой дороге ехать те же самые 150, которые ты гнал по трассе.
Ну, значит,
по-любому ты сбросишь.
Это вот не московский вариант, то есть это вот где-то, это только в маленьком каком-то городе, в маленьком населенном пункте получится таким образом регулировать движение. Это мое мнение. Потому что я ездил на машине и в Москве, и там, и в Испании, я понимаю, что и в Италии, я понимаю, что это абсолютно несравнимые вещи. Дело не в культуре вождения.
Нет, в Москве
я
ты сейчас не можешь сделать все перекрестки круговыми, это абсолютно,
абсолютно
невозможно.
Абсолютно, это невозможно, никак. Да, просто потому что здесь живет 15 миллионов человек. И здесь даже во время самоизоляции пробки. Тут столько машин, что эти круговые движения, они просто приведут к коллапсу на улицах. Где-то там в маленьких городах, наверное, да, наверное, это работает. Хотя я не люблю. Но это мое субъективное мнение. Я вот эти круговые движения в Европе меня прям, знаешь, в
очень
момент вымораживать начинает. Да.
Жутко. 216-й пишет. В городе и населенном пункте скорость должна быть не более 40 км в час. А учитывая нештрафуемые 20 км в час, тогда пускай будет 20. Ну, насчет нештрафуемых непонятно. Мне кажется, что нам же, ну, мы уже планируем сейчас нештрафуемые 10, а там того и гляди, и их тоже уберут. Оставят только погрешность. Так что...
Ну, это такая отдельная большая тема, вот эти вот 20 да. километров погрешности, надо, не надо. Это давайте мы сейчас пока опустим. А вот нам звонит лимузин, нам подсказывает наш звукорежиссер, давай мы с ним пообщаемся. Как и обещали. Доброе утро.
Да, лимузин, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это лимузин.
Здравствуйте.
Да, я ну, просто слушаем. На даче через интернет слушаю, поэтому немножко заторможен. По поводу понимания дороги, то, что я вам написал. Смотрите, я когда работал в автошколе, это объяснял ученикам. Простая вещь. Когда вы находитесь за рулем, вы должны видеть, в каких условиях вы едете, по какой дороге и при каких обстоятельствах. Если вы видите, что, возможно, за закрытым поворотом возникнет какое-то препятствие, ну, здравый смысл вам говорит о том, что ну, не надо гнать. Если у вас недостаточная видимость, туман, ночь и так далее. Понимаете, здравый смысл должен присутствовать, и вы должны уметь просчитывать изменения дорожной ситуации в процессе движения. Вы должны... ну, это с опытом вообще... приходит, это не сразу.
Но я с вами согласен.
Не про дорожное движение, это вообще про образ жизни, в принципе.
Это, да, но это именно приходит с опытом, а может быть даже и с опытом не придет. Вот как этому можно научить?
Учить нужно, должны быть грамотные. Понимаете, у нас по объявлению набирают вообще везде. В такси, там, на фуру можешь ты сесть спокойно. Приезжает человек из Братской Республики, у него все категории открыты, ему 25 лет. Друг, ты где открыл эти категории, хочет спросить. А потом ему дают самосвал 40-тонный, он на нем везет там гравий. Понимаете, вот это опасность потенциальная. Я вот об этом хотел сказать, понимаете. То есть должны быть профессионалы. А так вот, ну не знаю.
То ну есть, это да, здесь я согласен.
Автошкола у нас, к сожалению... хромает.
Здесь я с вами согласен. Профессионалы спасибо. Нужны. Причем нужны профессионалы везде.
Да что ты говоришь?
Да, поэтому...
Ну, очевидность вещей, я надо бы бояться.
Валяемся вот, да, в рубрику «Капитан Очевидность». Ну, потому что это так и прозвучало. Нужны профессионалы. К сожалению, это не решение проблемы. Это констатация факта. Профессионалы нужны. Да, мы знаем. Но что теперь? Всегда вот. Нужны, в любое
Дмитрий
время.
Дмитрий из Электростали нам пишет, что по поводу 20 км в час в городе, наверное, написал пешеход. Слушайте, пешеход пошел наглый, я вам так скажу. Последнее время московский пешеход не годится, конечно, никуда. Я вот, знаешь, была в Албании в феврале. Там очень пуганный пешеход. Ты здесь, Жора?
Да, я тебя слушаю очень внимательно.
Да, просто я все время боюсь отвалиться. Вот там люди, они даже по пешеходному переходу боятся дороги переходить, ну просто. А вот чтобы где-нибудь на неконтролируемом перекрестке это попытаться сделать, нет, вообще они даже пытаться даже не начинают.
Потому что собьют к чертовой матери.
Да, там вообще, там албанцы чудовищно водят, вообще вот все Балканы чудовищно водят машины. И там вот этого вот нашего, знаешь, надвинул капюшон, в темноте пошел просто так вот, никуда не глядя по сторонам, и будь что будет, потому что я пешеход, и я все время правый, вот там такого нет. А у нас, пожалуйста, он в темноте, весь в черном, на темной улице, никуда не глядя, заткнув уши наушниками и натянув этот капюшон, и вообще ничего не видя перед собой и вокруг, идет вот куда-то там, куда-то ломится, и еще и ребенок с ним. Вот, пожалуйста, классика.
Не без этого, не без этого.
Ну, правда.
Знаешь, после... надо учить, потому что правилам дорожного движения, значит, прям, ну, как-то, я не знаю, со школы, правильно? К этому мы приходим, чтобы и пешеходы, которые не получают права, чтобы они понимали, как себя вести на дороге. Ну, хотя у нас вроде как учат.
В Москве мы избаловали наших пешеходов.
То есть ты сторонница того, чтобы чуть что давить.
Нет, я не... Ну, вот ты начинаешь.
Как, конечно, у меня друг говорит, играем в боулинг.
Может быть. Я бы где-то в глубине души и была бы сторонницей. Но ты же понимаешь, что об этом нельзя говорить вслух.
Ну, вот уже поздно. Все, задней передачи здесь нет, уже сказала. Сейчас польется от пешеходов.
Польется обязательно.
Все самое приятное.
С одной стороны. А с другой стороны, у нас наши слушатели в основном автомобилисты. Они как раз сейчас меня поддержат и скажут, конечно, давить этих наглых пешеходов. Никуда они не годятся. Как-то так. Котельники Лайф нам напоминает, что скоро будет очередная сводка по коронавирусу. Она уже потихонечку начинает падать. Уже мы видели, что в Москве 149 пациентов вылечились от коронавируса за минувшие сутки. Поэтому скоро будут последние сводки. Они по выходным чуть позже появляются, чем по будням.
Ну, а мы стараемся все-таки полностью от коронавируса не убежать, но мы каким-то образом стараемся вам рассказывать и давать повод для обсуждения каких-то других новостей, поэтому давайте сейчас про коронавирус на еще минуты 4, по крайней мере, постараемся забыть.
Максим нам пишет, что ему 39 лет, с детства помнит, как правильно переходить дорогу, а сейчас везде льют в уши, что пешеход всегда прав. Да,
просто вот эта вот мантра, которую льют в уши, что пешеход всегда прав, она превращается у нас в наглость в итоге. То есть пешеход думает, что он теперь может переходить всегда и везде, не смотреть по сторонам, просто переть, а там, если, грубо говоря, его задавят, то он не виноват. Ну, правда, другое дело, что его задавят. Давайте не забывать о том, что все-таки, да, может быть, вы и правы.
Держись давай, вот просто послушай, вот просто послушай. Пешеход оказывает вам любезность, когда стоит и ждет, пока вы провезете свою тушку, и никакой другой корысти у пешехода нет. Он мне любезность оказывает, нет, ты посмотри на него, а?
Да, удачи вам, любезный вы наш.
Особенно, любезность вы... он мне...
А если вдруг пешеход не любезный, и он прется, когда машина едет? Ну, слушай, банальные вещи мы с тобой, конечно, говорим. Что пешеход должен быть внимателен, сначала посмотри в одну сторону, потом в другую, начни движение по пешеходному переходу, старайся сделать это побыстрее, пока... Ну, понятно всем это дело. Мы что-то от камер с тобой отошли. С камерами-то что делать? А ты обратил внимание, что сейчас очень много стало камер, которые следят за пешеходными переходами, кстати говоря?
Да, очень много, и которые еще и фиксируют ступ-линию, очень много таких камер, и очень много появляется в городе вафельной разметки, у меня тут как раз недалеко была одна из самых первых вот этих вот вафель в городе, и поэтому я довольно быстро научилась с ней обращаться, а люди, видимо, не знаю, может быть, приехали откуда-то, где нет еще пока что этой вафельной разметки на перекрестках, может быть, просто не привыкли, непонятно, но да. Камер, которые фиксируют не только скорость, это здорово.
Вот меня пугает больше всего вот эта камера, которая на пешеходов направлена, потому что я, если честно, так и не понял до сих пор, как она работает. То есть, какой там, я не знаю, диапазон у нее работы, когда она зафиксирует, что пропустил я пешехода или не пропустил. Я вот на днях проезжал мимо такой камеры и думал, а если я, например, пешеход, да, грубо говоря, и решу приколоться. И пойду задом по пешеходному переходу. Представляешь такую картину? Вот ты стоишь, ждешь человека...
Представляешь, когда ты не пешеход, тогда ты идиот.
А он лунной походкой, как Майкл Джексон.
Нет, это, конечно, очень здорово.
Под Билли Джин пошел, да, и идет. И вроде как я его пропустил, а потом штраф прилетит. Ну да, идиот. А что, идиотов мало?
Ну, как бы, не знаю. Нет, много.
А я скажу, придумщик.
Вот как. А с другой стороны, понимаешь, вот он вроде стоит, и непонятно, он идти собирается или он здесь просто стоит и курит.
Такие тоже бывают.
Вот ты понимаешь? А ты его вроде пытаешься, начинаешь его пропускать, остановился, показываешь, а он, значит, стоит еще думает. Потом он только начинает идти, ты в этот момент начинаешь ехать, потому что ты уже решил, что, ну, как бы, что он тебя пропускает. Получается, что ты приезжаешь, его не пропустил, а он тебе стоит и вслед машет руками и говорит: ах, ты нехороший человек. Понапокупали тут. Или, знаешь ли, другим способом понаполучали своих машин.
Все свалилось к тому, как мы с тобой не любим пешеходов.
Конечно. Как...
Юра нам написал: как говорит интернет-мудрость, пешеход прав, пока жив.
Это правда.
Вот оно пошло под конец.
Да, Андрей Беликов тоже пишет о том, что слабое утешение, когда у тебя на могиле будет написано: он был прав. Да, но если что.
Это, конечно, чернуха, но оно так и есть.
Среди наших слушателей есть как раз человек, который занимается установкой памятников. Если что, можно обратиться к нему, он еще и не такое напишет.
А с вами сегодня в эфире работала Евгения Фомина
и Георгий Бабаян.
До завтра.
Пока-пока.